Доложили о каком-то Иване Степановиче, как впоследствии оказалось, важнейшем московском фабриканте и коммерсанте. Это произвело паузу. «Ведь сказано, никого не пускать», — отвечал дядя. «Очень просятся. А где он прежде был, пусть туда и убирается». Человек пошел, но робко идет назад. «Иван Степанович, — говорит, — приказали сказать, что они очень покорно просятся». «Не надо, я не хочу». Другие говорят, «пусть штраф заплатит». «Нет, гнать прочь, и штрафу не надо». Но человек является и еще робче заявляет. «Они, — говорит, — всякий штраф согласны, только в их годы от своей компании отстать, — говорят, — им очень грустно». Дядя встал и сверкнул глазами, но в это же время между ним и лакеем встал во весь рост Рябыка. Левой рукой как-то одним щипком, как цыпленка, он отшвырнул слугу, а правую посадил на место дядю. Из среды гостей послышались голоса за Ивана Степановича. Просили пустить его, взять 100 рублей штрафу на музыкантов и пустить. «Свой брат, старик, благочестивый, куда ему теперь деваться? Отобьется, пожалуй, еще скандал сделают на виду у мелкой публики. Пожалеть его надо». Дядя внял и говорит: «Если быть не по-моему, так и не по-вашему, а по-божью. Ивану Степановичу впуск разрешаю, но только он должен бить на литавре». Пошел пересказчик и возвращается. Просит, говорят, лучше с них штраф взять. «К черту! Не хочет барабанить, не надо. Пусть его куда хочет едет». Через малое время Иван Степанович не выдержал и присылает сказать, что согласен в литавры бить. «Пусть придет». Входит муж, нарочито велик и видом почтенен. Обликом строг, очи угасли, хребет согбен, а борода комовата и празелень. Хочет шутить и здороваться, но его остепеняют. «После, после! Это все после!» — кричит ему дядя. «Теперь бей в барабан!» «Бей в барабан!» — подхватывают другие. «Музыка! Под литаврную!» Оркестр начинает громкую пьесу, солидный старец берет деревянные колотилки и начинает в такт и не в такт стучать по литаврам. Шум и крик адский, все довольные кричат «Громче!» Иван Степанович старается сильнее. «Громче! Громче! Еще громче!» Старец колотит во всю мощь, как черный царь у Фрейлиграта. И, наконец, цель достигнута. Литавра издает отчаянный треск, кожа лопается, все хохочут, шум становится невообразимый, и Ивана Степановича облегчают за прорванные в литавры штрафом в 500 рублей в пользу музыкантов. Он платит, отирает пот, усаживается, и в то время, как все пьют его здоровье, он, к немалому своему ужасу, замечает между гостями своего зятя. Опять хохот, опять шум, и так до потери моего сознания. В редкие просветы памяти вижу, как пляшут цыганки, как дрыгает ногами, сидя на одном месте, дядя. Потом, как он пред кем-то встает, но тут же между ними появляется Рябыка, и кто-то отлетел, и дядя садится, а перед ним в столе торчат 2 воткнутые вилки. Я теперь понимаю роль Рябыки. Но вот в окно дохнула свежесть московского утра, я снова что-то сознал, но как будто только для того, чтобы усомниться в рассудке. Было сражение и рубка лесов, слышался треск, гром, колыхались деревья, девственные экзотические деревья, за ними кучей ужались в углу какие-то смуглые лица, а здесь у корней сверкали страшные топоры, и рубил мой дядя, рубил старец Иван Степанович, просто средневековая картина. Это брали в плен спрятавшихся в гроте за деревьями цыганок, цыгане их не защищали и предоставили собственной энергии. Шутку и серьез тут не разобрать. В воздухе летели тарелки, стулья, камни из грота, а те все врубались в лес, и всех отважнее действовали Иван Степанович и дядя. Наконец твердыня была взята, цыганки схвачены, обняты, расцелованы, каждый сунул по 100-рублевый за корсаж, и дело кончено. Да, сразу вдруг все стихло, все кончено. Никто не помешал, но этого было довольно. Чувствовалось, что как без этого жизни не было, так зато теперь довольно. Всем было довольно, и все были довольны. Может быть, имело значение и то, что учитель сказал, что ему пора в классы, но, впрочем, все равно. Вальпургиева ночь прошла, и жизнь опять начиналась.